Продолжим разговор о крещении. Я думаю, что для авторов и читателей первого столетия менее значимы были бы богословские ответы на вопрос о смысле происходящего, да? Но более значим тот один простой факт, что Иисус это делает, как некоторое проявление, скажем так, солидарности с людьми. Солидарности. Ну, как вы знаете, византийская поэзия, которая была основным методом византийского богословия, изобрела чрезвычайно красивую и вполне, в общем, даже и приемлемую картину, согласно которой вот мы все входим в эту воду свои грехи смыть, а Иисус входит в эту воду их оттуда забрать, да, отфильтровать. Ну вот как в пророчестве Захарии первосвященник Иисус был приведен к Богу в запачканной одежде, да, поскольку он там вот нес на себе грехи людей. Но это уже, конечно же, взгляд богословский. Взгляд до богословского читателя, мне кажется, что в основном должен был увидеть именно тот факт, что Иисус приходит именно к этим людям, и именно тогда, когда они совершают, может быть, самый значимый поступок в своей жизни, да, и впервые, может быть, как многие из них, задумавшись о вечном, да, о смысле жизни, о перспективах, вот они пытаются сделать хоть что-то. И именно сюда приходит Иисус. Да, не к толпам, которые празднуют там какой-нибудь праздник. Не просто к людям, которые живут обычной жизнью, а к людям, которые приносят Богу свою просьбу о прощении и свое решение начать новую жизнь. Значит, они действительно приходят потому, что они ждут Мессию и готовы сделать, по крайней мере, то, что в их силах для того, чтобы приготовиться. Таким образом, вот ответ на чаяние этих людей и человеческая солидарность. Вот что может быть увидено, да, в этой истории крещения Иисуса Христа. Конечно же, довольно естественно, что именно к этим людям, именно в этот момент он приходит. Ну и кроме того еще, да, ну надо сказать, что все выше приведенные византийские поэтичные рассуждения, они все, в общем, вполне имеют смысл, да. Другое дело, что у нас нет рациональных средств для того, чтобы разговаривать о том, как там, что происходит вокруг этой воды. Еще один важный очень момент – это то, что, конечно же, люди, которые приходят к Иоанну креститься, которые делают это хоть в какой-то степени осознанно, да, соглашаются это сделать, услышав призыв Иоанна именно в такой формулировке, эти люди принимают на себя ответственность за свою жизнь. Причем даже можно больше того сказать, за какую-то экзистенциальную неудачу своей жизни. Да? Они не делают вид, как фарисеи, что они все делают правильно, или что им положено, потому что они дети Авраама. Да? Они приходят потому, что им нужен Мессия позарез, без него вся жизнь идет наперекосяк. И они просят у Бога прощения за грехи, которые являются причиной всего этого. Да, потому и потребовалось спасение, потому и нужен Мессия, что избранный народ и отдельные люди оказываются не в состоянии жить по духу и смыслу Торы. Да? И когда Иисус приходит сделать то же самое, то, в общем, действительно он берет на себя, разделяет с людьми эту ответственность, да, берет ее на себя. Потому что, знаете, в богословском смысле, в той ситуации, в которой оказывается человек, ответственность все-таки не только на нем, но и существует ответственность Бога, о чем, ну, в общем, так богословы предпочитают не очень распространяться, но ничего не сделаешь, да, как бы его никто не просил сотворять ни этот мир, ни нас самих, да, и нашу жизнь, которую мы получаем в дар, мы, тем не менее, получаем без нашего согласия. Ну, очевидно, что это невозможно, да, невозможно и спросить согласия у того, кого ты еще не сотворил. Вот, с точки зрения логики это само собой разумеется. Тем не менее, да, Бог в своем всеведении, имея в виду, чем может кончиться вся эта авантюра, да, и что за публика получится, и что из всего это будет. Тем не менее, он на это идет. Мы ведь не можем, не имеем права рассуждать о том, зачем он это делает и почему. Это некое свободное решение Бога, которое коренится в нем самом. Да? У него нет никакой потребности, которую он удовлетворяет творением мира. Вот. Тем не менее, он сотворил этот мир и в конечном итоге сотворил человека, поставив его в опасную ситуацию. При том, что он, конечно же, да, действительно, на эти священные писания и богословие достаточно внимательно относятся к тому, чтобы как бы ясно распределить ответственность. Да, действительно, Бог дает человеку возможность выбрать правду и призывает это сделать. Но все-таки свобода – это некоторая реальность. Это действительно непредопределенный выбор, который совершает личность по внутренним мотивам. Бог по внутренним мотивам непредопределенно свободно выбирает сотворить этот мир. И по внутренним мотивам свободно выбирает спасти человека. Да? Как некоторые богословы пишут, принимая решение сотворить человека и наделить его свободой, Бог должен был, с точки зрения логики, уже иметь в виду крест, которым придется заплатить за человеческую свободу, по крайней мере, как возможность. Да? Вот. Но в конечном итоге повторяю, что при том, что да, действительно, ответственность за свой нравственный выбор человек несет сам, даже если он не отслеживает, не осознает этого выбора, и от этого никуда не денешься. Но есть ответственность на Боге, который сотворил и поставил нас в такую рискованную ситуацию. Да? Зачем было вообще сажать там это дерево? Можно было посадить одно, не надо было сажать оба. Или можно было сотворить человека там несвободным. И результат был бы примерно таким, что если не сажать дерево познания добра и зла. Мы, правда, тогда, как кошечки и собачки, не отличали бы добра от зла. Да? Но это уже другой разговор. Понятно, что на самом деле мир не мог быть иным, так как он устроен, с учетом, конечно, греховной поврежденности, он устроен рационально и, может быть, даже единственным возможным образом. Да? Но, тем не менее, с библейской точки зрения невозможной является картинка, в которой Бог умывает руки и предоставляет людям самим барахтаться. Да? Вот, и говорит что-нибудь типа про лягушка, попав в молоко, дрыгала лапками, получилось масло, и она выскочила. Выскочишь, давай попадай сюда в Царство Небесное. Нет, да не, да, это невозможно. Это не наш Бог. Бог наш говорит, даже если мать забудет грудное дитя свое, я не забуду тебя. Ты дурак в очах моих. Да? Соответственно, из этого с очевидностью вытекает, что Бог неким образом принимает на себя ответственность за судьбу, за спасение человека. И вот, когда Иисус крестится, да, когда Иисус видимым образом проявляет солидарность свою с грешниками, вне зависимости от того, что к нему это не имеет отношения, да, это тот момент, когда Бог в Иисусе принимает на себя ответственность за то, каким сотворен этот мир, за то несчастье, которое произошло вот, при известном происшествии с фруктами. Информация о том, что Мессия приходит потому, что Бог не оставляет людей в пагубный путь течь, да? Не оставляет людей на пути погибели. Вот она, собственно, и иллюстрируется, может быть, наиболее ярким образом именно в рассказе о крещении Христа. Вот. И еще один тоже очень важный момент. Понимаете, все евангелисты после крещения говорят об искушении в пустыне. Рассказ, ну, скажем так, довольно своеобразный. Во многом не вполне понятный. Больше того, у нас нет ответа на простой вопрос, а откуда евангелисты это узнали? Да, возможно, что Иисус рассказал ученикам. Да, возможно, что кто-то из учеников, там, или как это было принято в раввинских школах, запомнил наизусть сформулированный рассказ. Или там ученики сформулировали, равви одобрил, и рассказ был выучен там наизусть и передавался с минимальной эволюцией. В конце концов, смысл, да, и суть искушений при всей, всем различии между тремя синоптиками, суть остается совершенно неизменной. Вот, понимаете, рассказ вполне, так сказать, литературно обработан, ну, вплоть до того, что, видимо, кто-то из евангелистов переставлял местами искушения. Ну, потому что у них в разном порядке они следуют. У Луки и у Матфея. Значит, у Луки сначала хлебы, потом царство, потом бросься с крыла храма. А у Матфея, значит, сначала хлеб, потом бросься с крыла храма, а потом царство земное. Вот. Суть дела от этого на самом деле не меняется, и скорее всего последовательность, да, порядок, в котором эти вещи расположены, не имела для авторов и читателей принципиального значения. А принципиальное значение имеет тот факт, что Иисус, проявивший солидарность, да, принявший на себя ответственность за человеческий грех, тем не менее в ситуации искушений, которые были в его жизни, ведет себя не так, как все остальные. Рассказ об искушениях в первую очередь свидетельство того, что Иисус человек, но не только человек, или больше, чем человек, да? Как выражался такой замечательный проповедник Джош Макдауэлл, не просто плотник. Да. И в ситуациях вполне обычных искушений, с которыми сталкивается так или иначе любой человек, не обязательно со всеми тремя, да, но по крайней мере с некоторыми из этого списка, Иисус справляется, потому что он действительно свободен от этого рабства греху. Пока на данном этапе, да, повествования он оказывается единственным свободным. Вот. Ну, обычно также добавляют, что он, конечно же, побеждает эти искушения Словом Божиим. Ну, по крайней мере, так в рассказе Луки и Матфея. У Марка все значительно короче. Но тоже искушения в Евангелии от Марка фигурируют, да, и говорится только, что вот он, что ангелы служили ему. Ангелы служили ему. Ну, то есть, в принципе, предполагается, да, что искушения имели место, и что Иисус их каким-то образом победил. Откуда на то место, где у Марка вот эти две строчки, берется рассказ Матфея и Луки, принято считать, что из источника Ку. Вот. Таким образом, получается у нас, что служение Иисуса, да, служение, о котором будет дальше идти речь, начинает человек, принявший на себя ответственность за остальных, не отвергшийся от этих грешников, человек, который не отворачивается, не говорит: фу, сколько ты их там не полоскай в этом Иордане, как были грешниками, так и остались, да, а идет на борьбу с сатаной за этих людей, с которыми он солидарно соединяет свой выбор в Иордане. Вот. И в то же время искушения не властны над ним так, как они властны над любыми другими людьми. Вот эти три искушения, скорее всего, являются формой описать, ну или там, скажем, условно обозначить все многообразие человеческих искушений. Там дело не в том, что вот первое, второе, третье, а в том, что вот они разные и приблизительно характеризуют спектр, да, того, что попадается людям на жизненном пути. Вот, хотя и заведомо этот спектр остается неполным. Очень может быть, что за рассказом источника Ку действительно есть некоторая вот там традиция, идущая от учеников, рассказывая, как это было все. Но то, что мы читаем в Евангелии от Марка, во-первых, позволяет предположить, что не для всех учеников эти детали были важны. И, по крайней мере, Марк вслед за Петром ограничился самим фактом искушений и даже не сформулировал в явном виде утверждение о победе Иисуса над искушениями. Хотя мы можем предполагать, да, что это само собой разумеется, по дальнейшим действиям и поступкам Иисуса, но все-таки, что он там вот отогнал искушение, отогнал сатану, у Марка напрямую не говорится. По-видимому, в его варианте Евангелия важен сам по себе факт, что он начинает свое служение с того, что он сталкивается с некими сатанинскими искушениями, как и все люди. И у Марка рассказом о победе Иисуса над этими искушениями, в сущности является весь, как бы, все, что дальше, да, все Евангелие. Вот. Это то, что мне в общих чертах хотелось бы о крещении сказать. В следующий раз мы уже начнем говорить, собственно, о проповеди и учении Иисуса Христа. Да.